Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори наживо починаємо програму «Неофіт». Я Іваницький Сергій, вітаю отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отець.
Слава Ісусу.
Отець, очень рад вас слышать. От ожидаем от вас очень интересных изречений, как и всегда. И тем более, что мне кажется, что после вашей свежей программы с известным ведущим, легендарным человеком, который брал интервью, ну, не знаю, у кого он не брал, вообще у всех, абсолютно, Владимиром Владимировичем Познером. Видите, я все-таки оговорился, да, это случилось, да. У вас, мне кажется, хорошее настроение должно быть, или я ошибаюсь?
Ну, у меня вообще обычно всегда хорошее, особенно если меня покормить. Вот. А как раз часа в два мои обычные обеды.
О, так я вам программой чуть-чуть переношу обед. Вот что я так понял.
Нет, просто пораньше пообедали. Надо сказать, что у меня и следующая программа будет с Владимиром Владимировичем, но это уже профессор Свято-Иоанновского института в Москве, такого православного, со странной, кажется, украинской фамилией Варнава, тоже очень интересно. Он такой богослов, занимающийся проблемой смерти. Я коллекционирую Владимира Владимировича, начиная с самого первого, любимого. Я живу рядом с домом, где жил главный Владимир Владимирович на Красной Пресне. А Маяковского я все-таки нежно люблю. А,
так вы планируете добраться, да, до Владимира Владимировича все-таки?
Вот это сложный вопрос. Вы знаете, я думаю, ну, не Владимир Владимирович, но вот, например, мне говорили, вот чтобы вам взять интервью у Горбачева. Ну, это говорили еще, когда Горбачев был сильно помоложе, но вот уже в отставке. Вы понимаете? Есть люди, которых я все-таки, наверное, никогда не приглашу. И это относится и к Путину. Это относится, ну, я не знаю, там, к Рамзану Кадырову. На самом деле, это не так мало.
То есть вы полагаете, что есть люди, у которых, в принципе, брать интервью не нужно?
Да, я думаю, что да.
А какие у вас параметры?
Вообще, если вот... Можно я анекдот к случаю расскажу?
Это всегда, пожалуйста.
Да. Он такой хороший и набожный анекдот про человека, который приходит устраиваться на работу где-то там под Омском, лесопилка. Землекоп. Его спрашивают, а вы что можете делать? Ну, как, говорит, я вот могу землю копать, я землекоп. А еще что вы можете? Ну, я могу копать. Ага, говорит ему, а что-нибудь еще вы можете? Да. Могу не копать. Вы понимаете, это было какое-то очень изящное изречение про то, что хороший хирург оценивается по тому, какие операции он сделал, а гениальный хирург оценивается по тому, от каких операций он отказался. Вот. То есть профессионал должен уметь говорить «нет», и это вообще относится к любому человеку. При всей, то есть толерантность, терпимость, доброта, они должны уметь говорить «нет». Ненависти нет, толерантности, нетерпимости. Иначе они обесцениваются. То есть, если я в храме буду без разбора подавать причастие всем, то исчезнут нормальные люди, сбегутся только всякие там моторолы и в этом духе.
Ага, ну, я когда спрашивал про определенные параметры, хотел бы услышать все-таки вот какие качества в человеке должны быть присущими для того, чтобы отказаться с ним делать.
Я скажу, если я в Фейсбуке по такому принципу отфренживаю некоторых людей, с которыми интеллигентные, нормальные, вот, я скажу, циник, цинизм, то есть человек, который считает, что все люди патологические лжецы. Я совсем недавно с одним таким пообщался, и был Путин так никогда не скажет, но он так думает. Это значительно важнее. То есть для разговора необходимо, чтобы человек признавал ценность слов. И это на самом деле среди, ну, скажем так, постсоветских людей не так уже распространено. Главный наш грех – это грех цинизма. То есть уверенность в том, что слова ничего не означают, что всяк человек – ложь. А в Библии сказано, что всяк человек – ложь. Но там это сказано, что это грех, и человек может от этого обратиться к Богу. И, собственно, сам процесс обращения, он проявляется в слове, а не просто в каком-то шевелении внутри тебя чувства раскаяния. Ты должен сказать вслух слово искренне, серьезно. Я не очень люблю термин «ответственно», но, пожалуй, что и ответственно. Вот, то есть слово – это нечто, за что ты готов умереть. Если я говорю «веру во единого Бога Отца», значит, я готов... Ну, я не готов, конечно, умереть, я не юный пионер. Вот. Но я понимаю, что я никогда не скажу, что я верую не в единого Бога. Угу. Вот. Как так.
А что вас задело в Владимире Владимировиче Познере? Вот в хорошем смысле, естественно.
Ну, в хорошем смысле, как задело? Я его смотрел еще с перестройки, до этого я про него не слыхал. Вот, это же он вел, кажется, круглые мосты, самые первые.
Да, телемосты вел с Филом Донахью. Там, где была изречена легендарная фраза «секса в России нету». Это да, как
в СССР
там.
Секса нет. Да. Это правда. В СССР секса нет, в Украине секса нет, в Франции секса нет. Секс есть в любви. Угу. А если не в любви, то это же не секс, а безобразие.
Ну, это ваша добавочная фраза, а там вот только звучало это.
Была печальная правда, потому что советская власть, она паразитировала на каких-то нормальных более-менее явлениях. И в интимной жизни советская власть законсервировала викторианское отношение к сексу. Викторианское, ну, условно говоря, конечно, оно было не только в правлении королевы Виктории и не только в Англии. Ханжеское отношение к сексу. И это было не сразу. Это совпало с становлением сталинистского фашизма в 30-е годы, когда запретили педологию в школах, вот то, чем занимался, собственно, Макаренко, и моя бабушка этим занималась, когда упразднили там коренизацию так называемую, когда стали возрождать российский империализм в самых примитивных формах. И вот тогда запретили, в сущности, и секс. Он был загнан в подполье, и из-за этого пошли чрезвычайные деформации. Но вы понимаете, вот вернувшись к Нелги, Владимир Владимирович Путин, он ведь не то чтобы лжет, то есть он, конечно, лжет постоянно, он внучок отца лжи, вот. Но главное, что он постоянно отмечает, что сказать правду вообще невозможно. Он создает когнитивный диссонанс. Я, конечно, говорит, он сейчас солгу, но ведь и вы всегда лжете. Значит, жизнь есть соревнование во лжи. Вот у Познера этого сказать совершенно нельзя. Мы все знаем, какие упреки к нему предъявляют, что он конформист, что он 30 лет работал на иновещане, то есть озвучивал советскую пропаганду.
Он каялся за это публично. Каялся за это, конечно, да. Он сказал, хорошо, главный мой грех – это то, что я работал на пропаганду. Вот, говорит, до сих пор меня за это совесть мучает. Да.
Ну, он в моих глазах тогда. Ему надо покаяться. Вот я знал бы, я бы ему и Петрохиль бы принес. Потому что, ну что мучиться совестью за то, что ты в чем-то покаялся. Уже пора начинать жить. Вот. Чтобы это не было буксование на месте с разбрызгиванием.
Но он объяснял это тем, что на тот момент он в это верил. Верил, что так нужно, что так хорошо.
Я о нем лучшего мнения скажу прямо. Я думаю, что человек, который после 1968 года верил в коммунизм и социализм советского типа, это человек тормоз. Познер на тормозы не похож, но, может быть, в какой-то отдельной сфере, конечно, не исключено. Мне принципиально вот что. У меня, я на программу все время стараюсь вытаскивать атеистов, агностиков. Вот, у меня был Невзоров Александр Глебович. Кто-то давеча я прочел, написал, что в России всего два настоящих атеиста. Это Невзоров и Познер.
А как же Панасенков? Вы с ним столько программ сделали.
Я с ним пытался сделать. Хорошая была только первая. на второй-третьей программах он начал хамить, причем не мне, а моим гостям, среди которых были довольно, ну как, даже не имеет значения, кто
вы
это был.
Вы его подавили знаниями, понимаете? Надо было нет. полегче просто. Да.
Да нет, я уже был...
А он стал паниковать из-за того, что у него все прочитанные книги закончились, ему нечего цитировать, отец.
Нет, ну все равно.
Частично здесь но... ваша вина, я смотрел все эфиры.
Да? Я скажу, первая программа пользуется до сих пор огромной популярностью. Я скажу почему. Потому что там с юмором, там легко. Он шутит, я шучу. Он иронизирует, я иронизирую. Мне это очень нравится. Это мое любимое занятие. Вот, пошутить. И это было весело и изящно. А когда он начал хамить, там, ну, сидит почтенный седовласый католик, он ему говорит, вот, до седины дожили, ума не нажили. Ну, что это такое? Я как ведущий, я рассматриваю вот этот час эфирный и эту студию как свою каноническую территорию. На моей канонической территории можно говорить, что Бога нет, можно говорить, что я дурак, в общем, можно многое, вот, но нельзя хамить другому собеседнику. Мне можно, я хозяин. Я веду себя как хозяин, я потерплю. Бог хозяин мира, он терпит и кощунство, и богохульство, и наши грехи. Он хозяин. Сегодня часто в связи с кризисом с мигрантами люди, которые боятся, говорят, что это понаехали, ведут себя как хозяева. Вести себя как хозяин, это надо заслужить.
Окей. Вот, отец, вот. Прошу прощения, да, я не на правах хозяева этой студии, просто к вам очень много вопросов, и хочется хотя бы маленькую да. толику поставить.
Я вам скажу, да, последнюю да. фразу все-таки.
Да.
Я вам скажу, почему, ну вот Невзоров.
Ну,
я вряд ли его даже...
Тоже хороший эфир, кстати, был у вас с ним, очень даже неплохо.
Он был нехороший в одном смысле, не в религиозном, потому что Александр Глебович озвучил полную ахинею в отношении науки, в отношении нейрофизиологии. Я могу стерпеть ересь, но с нейрофизиологией это наука. Здесь есть объективная реальность. Он ее не желает признавать, это его проблема. Я пытался потом найти какого-нибудь ученого, верующего, неверующего, который бы с Невзоровым в одном эфире объяснил ему, что недостаточно в прошлом поработать немножко в морге медбратом.
Чтобы никто не согласился, да, наверное?
Никто не согласился. В интернете довольно много ученых мужей, которые опровергают то, что говорит Невзоров. Это же лженаука, это фрик. Вот. Но пойти с ним в эфир никто не согласен. Я их, в общем-то, понимаю. Вот. С Жириновским нельзя садиться. Вот. Я никогда не сяду, в общем, с человеком-антисемитом, если он будет говорить именно об антисемитизме. И то, что в Украине там какой-то депутат несет антисемитские речи, а его продолжают приглашать на радио, мне не нравится.
А можно пошлый вопрос?
Давайте.
Вы бы пообщались с патриархом Кириллом?
Да, конечно, это однозначно. Вот. Я вам хуже скажу. Если патриарх Кирилл договориться с владыкой Игорем Осиченко, что наша церковь входит в Московскую патриархию, и мне владыка Игорь пришлет соответствующую бумагу, я ничего вообще возникать не буду и перейду в Московскую патриархию совсем к один.
Уже греко-католики опередили, уже ж нельзя на два фронта.
Да нет, не сильно опередили. Хорошо, если Папа Римский, если еще кто-то, то есть нет вопросов. Вот. Другое дело, что я абсолютно...
Отец, ну наши слушатели взбунтуются и будут меньше все, слушать. Ну как же так? Греко-католики, дорогие родные, и тут Московский патриархат, Русская православная церковь.
Я вам скажу сухим казенным голосом Второго Ватиканского собора. И то церковь, и эта церковь.
А, вот так
это,
вот.
Это драма.
Угу. Ясно, ну ладно, тогда вопросов нет. Отец, смотрите, ну, я чуть-чуть слежу за, понятно, что вашими эфирами, ну, и Познера смотрю эфиры лет 8, почти не пропуская, знаю его биографию, то есть это человек, который действительно тщательно изучает проблематики, на которые делает эфиры, да, то есть он хорошо знает Библию, он ее цитирует в каждой программе, по-своему, то есть там нету в его словах учение церкви, он ее понимает поверхностно. Это человек, который взял, мне кажется, с живущих ныне журналистов, но разве что Ларри Кинг в Соединенных Штатах Америки может по количеству с ним соревноваться. Он брал интервью и у маршала Жукова, кстати, очень интересное интервью там каких-то 50-х годов, кажется. И у всех президентов Соединенных Штатов, я уже не говорю о Советском Союзе, кажется. Он, кстати, год или два работал литературным редактором у Маршака, да, то есть это очень интересная его страница биографии, он его очень любит и уважает. То есть это человек, который работал на пропаганду, вы это вспоминали, и которого, вот я, честно говоря, этого, как бы сказала молодежь, прикола не очень понимаю, но которого очень хвалил Корней Чуковский. Говорят, что это очень-очень жесткий был писатель. У него выпросить какой-то комплимент, это было невозможно. Но говорят, Познера он хвалил, причем лично, и говорил, что это действительно лично. Вы вообще знаете чуть-чуть личность Корнея Чуковского?
Ну, я довольно много знаю про Маршака и особенно про Чуковского. И чтобы Чуковский хвалил, что бы то ни было связанное с Маршаком, это, конечно, чудо совершенно. Вот.
Вы понимаете, так вот, отец, я договорю, я такую преамбулу позволил себе сделать именно для того, не просто там сказать, что я что-то про Познера знаю, а потому что поставить вопрос. А что вам было наиболее интересно узнать у Познера, да, какой вот внутренний у вас конфликт был для того, чтобы вы его пригласили? Каждый журналист это переживает, вот я хочу узнать у него это, не достает этого пазла. Какой у вас был пазл незаполненный до прихода Познера?
Ну, я... Фу, как интересно, вот видно, что вы журналист, а я так вот зашел, поговорил. У меня не было никакого... Я вообще в этих мыслях... Я вообще так не мыслю о своей программе.
Это католики так мыслят в своей, отец. Это
вас,
ничего.
Наверное, да. Вы, наверное, там доктор журналистики, а я ведь...
Нет, только больной пока журналист, пока не доктор.
Знаете, я вам скажу так. Я для себя все программы делю на два типа.
Ну?
Есть тема, и под эту тему надо найти людей. Вот. А бывает, что есть человек... с которым надо сделать программу, и под этого человека надо сформулировать тему в заголовке, но все равно это программа под человека конкретного. Mm-hmm. Случай с Познером, я бы сказал, смешанный, потому что тема, безусловно, атеизм, вот, и антиклерикализм, если быть точнее, вот, но, конечно, и тема сам Познер. Вот, это как бы совпадает. Я вам скажу, какие вопросы я не успел задать. Это довольно важно, но которые, если, я надеюсь, все-таки мы сделаем как-нибудь вторую программу, продолжение. Вот, но вот я бы тогда начал действительно с... Я примерно представляю, чтобы он ответил. Вот, но я бы спросил, а почему его антиклерикализм пробудился только сейчас? Почему он не говорил о том, что русская церковь вредна для России там, в 88-м году? Вот, я не пересматривал его творчество, но подозреваю, что тогда... когда он делал программу с Дмитрием Сергеевичем Ольхачевым и так далее, я подозреваю, что он, может быть, и с патриархом Алексеем делал программы. Вот. Но я абсолютно убежден, что его антиклерикализм...
Тут надо знать чуть-чуть подноготное, потому что у Познера и отец-то был атеист, да, то есть, в принципе, он в такой семье рос. Он, конечно, был крещенным, кстати, у католиков, но вера, я так понимаю, в его семье никогда не была чем-то значимым и важным. То есть, по сути, он всегда был скептически настроенным.
Против... Вот у меня вопрос, проявлял ли он этот скепсис в начале 90-х? Подозреваю, что нет, я не помню. Я в начале 90-х и там до конца, пожалуй, 90-х, пока была свободная пресса, довольно внимательно следил за всеми публикациями, относившимися к религии. Их тогда было не очень много. Вот. Познер с Леденчик Лирикалов, я не помню. И думаю, что он, в общем, скорее одобрял возрождение религии как часть российского культурного пространства. И я подозреваю, что на мой сегодняшний вопрос он бы сказал, ну вот 27 лет назад это было восстановление исторической справедливости, а сейчас наоборот. Вот. Но дело в том, что Познер, такие великие люди, как Блаженный Августин, Петр Чаадаев, Шпенглер, Тойнби, Григорий Померанц, и они мыслили об истории в терминах цивилизаций. Это очень опасный тип мышления, когда мыслят не Бог и я, Бог и люди, а мыслят христианская цивилизация, там, секулярная цивилизация. То есть уходят от личности в какие-то схемы. И в этом смысле я скажу так, что даже вот знаменитая книга Арнобия, ну и других античных авторов, которые развивали Блаженного Августина, что христианство спасает Римскую империю. Они в этом были убеждены, что христианство полезно для Римской империи. Вот. Я думаю, что это крайне опасный ход. А ведь сейчас в христианской апологетике это общее место. Что вот уверуйте, и вашей стране, вашей культуре будет хорошо. Это зеркальное отражение познеровского антиклерикализма. И это очень опасное мышление.
А отец, смотрите, давайте разберем некоторые мысли Владимира Познера, которые, по его словам, отвернули его от церкви как от организации. Да? То есть он считает, что церковь, она просто лезет туда, куда ей не нужно лезть. Да, он считает, что за церковью должно быть только закреплено какое-то духовное ответвление от жизни человека, а остальное он не приемлет. То есть священники влезают туда, куда их не просят, в политику, в социальные какие-то верства и так далее и тому подобное.
Я совершенно согласен. Да. Я совершенно согласен, поэтому в программе эту тему вообще не очень затрагивал.
Вот, так я и хочу этот момент с вами разобрать. То есть, если брать Познера, да, как человека, который представляет определенное количество людей, я думаю, так как он думают многие, да, то, скажем так, что с церковью не так в таком случае?
С церковью, я еще раз скажу, я не уверен, что Познер атеист, хотя, наверное, атеист.
Я тоже не уверен, кстати, уже давно сомневаюсь.
Да, но главное, что он антиклерикал. Антиклерикал – это человек, сопротивляющийся клерикализму. Если нет клерикализма, то антиклерикал перестает быть антиклерикалом и занимается другими вопросами. Церковь виновна в грехе клерикализма. И в этом отношении, это сразу...
Отец, я бы уточнил у вас как у историка. Какая церковь какого времени в этом виновна?
Вы понимаете, вот мы в программе, собственно, начали с небольшого уточнения. Дело в том, что претензии, которые заявляет Познер, это претензии француза. Познер действительно, как мы знаем, родился и вырос, и сформировался во Франции. И во Франции, и главное, у него мироощущение такое французское, он это в себе холит, лелеет, и у него в петлице ленточка Ордена Почетного Легиона. Mm-hmm. Вот. Это я впервые в жизни, можно сказать, жал руку рыцарю. Да, год не буду мыть. Вот. Видите, во Франции, в истории Франции, есть два переплетающихся момента. Традиционно Францию называют старшей дочерью католической церкви, потому что именно во Франции впервые варварский король Хлодвиг крестил свой народ. Там, правда, дата обычно указывается не точно, на самом деле крещение было лет на 20 пораньше, но это принципиально. То же, что потом сценарий, который потом был у князя Владимира, вот в Польше, во всех европейских странах, кроме Италии. Италию никто не крестил, такая вот хохма. Вот.
И при этом... Ничего себя чувствует, да?
Да не то слово. Вот. А главный плод антиклерикализма, как мы с вами понимаем, конечно, град Ватикан. Вот. Большего количества антиклерикалов на метр квадратный вы не найдете, чем в Ватикане и в окружающем его Риме. Вот. Так вот, именно во Франции родилась традиция антиклерикализма как мощного культурного и политического движения. И во Франции родилась традиция ультрамонтанства. Монт – это латинский корень. Да, горы. Ультрамонтане во Франции – это сторонники верности папе и его руководству церковью. Соответственно, начиная с, ну, пожалуй, сожжения тамплиеров, то есть Филиппа Доброго или Филиппа Красивого, во Франции мощнейшая традиция, королевская власть выступает против вот этого ультрамонтанства, за то, чтобы французская католическая церковь подчинялась королю и причиняла и приносила благо институтам Франции. И в результате именно эта традиция оборачивается секуляризмом. Но его апофеоз – это, конечно, 1903 год, когда никакое не монархическое правительство, а вполне демокрасион, расстреляло крестный ход французских римо-католиков в Лионе в порядке ограничения клерикализма. Довольно позорная страница в истории Франции. Вот. Так или иначе, но если во Франции было гражданское общество и церковь римо-католическая, пользуясь этим гражданским обществом, отвоевывала себе какое-то пространство в образовании, в политике и так далее, это клерикализм, то в России такого никогда не было. В России не было и нет гражданского общества, и церковь здесь изначально это государственные служащие, и изначально это с князя Владимира, то есть это еще украинский сценарий. И я подозреваю, что в современной Украине не лучше, как минимум. Вот. Но в современной России, конечно, церковь – это просто аппарат, часть аппарата правительства. Не церковь завоевывает себе права, а государство навязывает церкви обязанности пропагандистские. Наши архиереи и священники предпочли бы получать немножко отказны, но и не мараться с освещением ракет, с выступлениями и так далее. Их в этом смысле наняли, но они отрабатывают, иначе у них отберут все, как это было при Сталине и Ленине. Вот такая ситуация. Это не клерикализм, это советизм, это называется цезаропапизм, то есть когда глава церкви, папа, да. Ну, я напомню, папа – это впервые в Египте стал глава церкви называться папой. Вот когда глава церкви служит Цезарю, светской власти.
Отец, я хочу сказать нашим слушателям, что есть у них возможность сейчас звонить, ставить свои вопросы. Это важно, чтобы они... Ну, к сожалению, наверное, мало кто смотрел это интервью, но очень и очень рекомендую, очень интересно. Отец, ну вот если взять главную все-таки, скажем так, фабулу вопроса, ту, которая была поставлена... Церковь какого периода виновата? То какого?
Как история? Ну, средневековую, конечно.
Средневековую. Сейчас, как вам кажется? Вот сейчас, что
он сейчас
имеет?
Сейчас претензии Познера имеют смысл только в России. Ну, кажется, в Украине тоже, потому что все-таки положение у ПЦМП, оно, насколько, ну, и как и Киевского патриархата, оно такое довольно тоже межеумочное. Они формально независимы от государства, но я бы хотел ознакомиться с госбюджетом. Идут дотации на какие-то религиозные организации или нет? Если идут, это нехорошо.
Ну, Лавру доспонсируют за горбюджета. Это точно. Это точно могу сказать. Это,
ну, Лавра хорошо. Но я помню инцидент, когда какие-то архиереи Московского патриархата отказались вставать, почтить память погибших в Донбассе.
Ну, так а что ж там помнить? Это Ануфрий был и Антоний Поканыч ответственный.
Ну, то, что они отказались вставать, это их право. Ага. Кто их позвал в Раду? Почему в парламент зовут священников, епископов и так далее?
А такая традиция. Всегда на открытии Рады от нового
сезона всех. Да, я вам скажу, откуда растет эта традиция. Эта традиция растет от Речи Посполитой, где епископат католический и православный по должности выходил в избу посольскую, то есть в польскую раду, вот, и примас Польши официально председательствовал на заседаниях, вот, но эту средневековую традицию, ее надо просто прекратить.
Угу. Ну, нам много чего, отец, нужно прекращать, не только это. Если бы только это была бы даже не проблема.
Зачитать надо больше, поэтому я не очень настаиваю на прекращении. Но дело в том, что если кое-что, как в известном мультфильме, чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. За эти века, и в том числе и за последние четверть века, мы накупили столько всего ненужного, что надо это все потихонечку продать. Не Киево-Печерскую лавру. Но принцип отделения церкви от государства очень полезен для церкви. Интересы церкви, защита учения церкви в политическом пространстве должна вестись не путем ввода, как это большевики говорили-то, кооптации церковных деятелей в парламенты, в какие-то комитеты. А вот ты католик, ты христианин, ты протестант или православный, вот голосуй за того, у кого программа соответствует церковному учению, и если ты политик, то выступай за то, что соответствует твоим христианским убеждениям. Но не делегируй это архиереям, это твой личный гражданский посыл. Никто за тебя этого делать не должен.
Угу. Отец, тут просто море звонков. Давайте послушаем наших слушателей, там дальше продолжим. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіки, вітаю Сергія, вітаю отця Якова.
Так, слухаємо, отче.
Мій батько, значить, був руським священником. Угу. І він на службі не поминав, патріарха Московського, а він співав Маковського, щоб вуха не різало. Я не погоджуюся з отцем, що, церква служила власті. Не вся церква служила власті. Так само багато священників із теперішньої РПЦ не служить власті. І так само в нас не розумію, як ОГКЦ може служити власті, якщо ОГКЦ через це пішла в підпілля. У нас для католиків такого точно не було, греко-католиків.
Угу. Питання зрозуміло. До нас, бачите, видите, і священники дзвонять. Це дуже приємно. Пожалуйста, да. Отец.
На сьогоднішній день ми видим, що греко-католики Росії не виступають проти вторження Росії в Україну. Вони абсолютно молчаливі. Абсолютно.
Таких там скільки? 10 чоловік. Скільки там? Разве
много? Ні, вже, кажется, 20. А якщо це тільки в Москві. А если по России, то, пожалуй, 30. Но дело не в количестве, дело в качестве. Вот. И они так делают не по доброй воле, они так делают по распоряжению Ватикана. Значит, здесь встает сложнейший вопрос о том, насколько большая централизованная церковь вообще может проявлять гибкость. Но на самом деле это вопрос личного нравственного сознания. Я еще раз скажу, от священников грешно вообще требовать политической деятельности. Я человек сильно политизированный, но это скорее мой минус как священника, чем плюс. Но так уж образовалось. Для меня проблема, о которой говорил Панотчи, была решена, я крестился в 1974 году. В советскую власть я перестал верить, в 1972 году, когда впервые поехал к отцу на свидание в концлагерь, когда я впервые понял, что живу в стране лжи, в стране насилия, в стране несправедливости. И когда я пришел в церковь, я не считал, что эта церковь антисоветская. Антисоветчиком был священник, который меня крестил, отец Александр Мень. Он не проявлял этого никак на богослужении, он поминал патриарха Московского, он читал эти омерзительные воззвания Святейшего Синода про мирное движение, но ведь это же вторично. А главное, что когда я к нему приходил, я гляжу на него, и я понимаю, что этот человек не советского духа, не человек лжи. И это все, что мне надо. А что он там прочел сам Вона, ладно, я потерплю, как он терпит. В сегодняшнем мире очень часто я гляжу на священника, который обличает патриарха Московского или на мирянина. И я знаю, что этот священник лживый или мирянин. Как в современной российской оппозиции, только ленивый уже не обличает Путина. Но многие ли из этих людей выступают за возврат Грузии завоеванной, Украины и так далее. Очень немногие. Значит, мало отмежеваться, не разделять лжи власти. Надо еще приобрести истину, чистоту и справедливость Божии. для неверующего человека, наверное, Бог, конечно, неуместно сказать, но совесть, жить по совести. Не просто жить не по лжи, а жить по совести. И тогда, ну, поминайте вы на богослужении, там, хоть Далай-ламу, вот, я пойму, вот, и прощу. Но если в повседневной жизни, за пределами храма, у человека бегают глаза, от него пахнет перегаром, или он способен обидеть ребенка, вот, ну, вот тогда я понимаю правоту Познера.
Давайте далее, там звонки есть. Слава Иисусу Христу, говорите, будь ласка.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Это Наталья из Киева. Я просто хотела сказать большое спасибо и вам, отец Яков, и вам, Сергей, ну, за эту передачу. Я читала, я смотрела и Познера, и читала, кстати, книги его папы в переводе, конечно, вот, французского писателя. И еще хочу сказать, что, ну, это очень интеллигентная передача. Я очень жду передачу о Валерии Ильине с ней Новодворской, которая была публицистом великим и очень нежным человеком. Спасибо.
Спасибо. Вот.
Ну, поскольку вопроса нет, я это использую для того, чтобы на самом деле сказать, какое место из программы мне показалось самое из того, вот пока когда я готовился к программе.
С Познером, да?
Да. Ну. Потому что самое интересное в программе, да, было, когда Познер стал рассказывать о своем опыте, вот когда он на Римском форуме, как бы в провале истории и пространства, ощутил, вот, ну, я бы сказал, присутствие Божие. Вот. Но когда я готовился, меня поразил его очерк у Лурде. Очерк, где он... И он потом в программе...
Возмущается торгашам, прямо как Иисус Христос, да?
Да,
да. Ему это болит. Ему это болит. А многим верующим это не болит. Понимаете, в чем дело?
Я здесь был поражен, остаюсь поражен, просто там уже программа шла к концу, и подробно эту тему как-то было уже не развернуть. Вот. Потому что это иррациональная позиция. А Познер – человек рациональный. И более того, как человек с французским бэкграундом, он подчеркивает свою рациональность. Вот. И я могу повторить то, что я сказал и ему, что бесплатные свечи бывают только в кремлевских храмах. Вот. Да, люди едут. Он имел в виду что? Меня это тоже иногда напрягает. В Москве или... Вот я был в Литве, вот со Станислава Добровольскиса, тогда еще живого. Вот. Меня напрягает, когда филантропия подменяет церковь. Такое бывает. Когда я прихожу в церковь, и там только люди-колясочники или только аутисты. Многие люди, оказывается, многие верующие, начинают заботиться о больных, потому что не способны говорить и работать со здоровыми людьми. А как сказал Бердяев, когда жил во Франции, конечно, идиоты войдут в Царство Божие, но не только идиоты. Поэтому я не был в Лурде. Но я хорошо себе представляю там атмосферу. Она похожая в храме Гроба Господня в Иерусалиме, как и во всех местах, где вот совершается чудотворение. Вот, конечно, в дом... И тут проблема не в деньгах. Познер возмутило не столько деньги, он просто не в силах расслоить эти два момента. Даже если бы бесплатно туда возили людей, его возмущает спекуляция на болезни. И это, в общем, праведное возмущение, хотя нерациональное. Когда человек болен, он всегда проходит, когда человек заболевает смертельно, через фазу увлечения религией, надежды на чудо. Потом эта фаза проходит. Об этом говорят все медицинские психологи. Вот. Пользоваться этой фазой немножечко грешно. Конечно, если ко мне обратятся, я приду и помолюсь и так далее. Но я всегда постараюсь из этой фазы перебросить мостик, веревочку к нормальной духовной религиозной жизни, когда мы ждем от Бога не здоровья, а смысла, не выздоровление здесь, а воскресение там. Это очень сложно. У меня даже когда болит там зуб, я уже схожу с ума. Вот. Но это нужно понимать. Вот. И в этом смысле Лурд, вот надо понять, почему у атеиста это вызывает такое сопротивление.
А еще очень интересная деталь, отец, что возмущает Познера и как бы радует меня, что я смотрю, что это позиция абсолютно верующего человека. Ведь Познера возмущает как бы не само присутствие Бога, там, благоговейность, на что реагируют люди, ну, не то что бесноватые, но какие-то такие, ну, реальные безбожники, атеисты. А его, мне кажется, напрягает именно некоторое безбожничество, которое может быть в церкви. Вот это меня в нем поражает, да, и даже радует, и так вызывает улыбку, потому что те аспекты, которые он озвучивает, там может быть излишняя торговля в храмах, да, излишняя священническая заангажированность в светскую жизнь, там, не знаю, погоды, погоны в под рясой и так далее и тому подобное, это все элементы безбожничества. И в этом плане, ну, Познер для нас это отдельная, мне кажется, глава в, ну, не знаю, в моральную теологию и в экклезиологию, как мне кажется, проблем, которые надо решать. Ваше мнение?
Абсолютно согласен. Это со времен Ницше.
Вот, Ой, ну только не сравнивайте мою позицию с Ницше, он плохо кончил, отец.
Нет, я сравниваю позицию Познера с Ницше.
А, ну слава богу,
да. Ну что плохо кончил? Ну что, ну перестаньте. Ну заболел человек, умер, ну и все.
Ну так с ума сошел, это ну как?
Ну это связано с характером болезни. Это тоже, в общем, не свидетельствует ни о
чем. Проклинал Бога в конце жизни, ну как говорят свидетели.
Богом проклинал, просто уже действительно набор фонем какой-то. Вот, мне надо сказать, у Познера в этом очерке чрезвычайно понравилась придумка в Лурде. Познер об этом пишет с юмором, я бы об этом написал с восхищением, что там длинная улица, по которой едут вот все эти больные на колясках в основном, вот, и что наибольший доход у той части торговцев, которая ближе к железнодорожной станции. Так что учудили римокатолики? Они по четным дням торговать разрешают на одном конце, а по нечетным на другом, чтобы было равенство шансов и равенство обогащения. Это настолько остроумно и мило. А, нет, до обеда четная сторона, а потом нечетная. То есть создается такой баланс рынка. Вот. Я сразу вспомнил фразу папы Войтылы про то, что я папа для тех, кто едет и по левой стороне, и по правой стороне дороги. Вот. Тоже очень яркий образ. Вот. Это указывает на то, что в Лурде прекрасно понимают, что есть проблемы, денежные проблемы, хищничество, жажда разбогатеть. Но это не означает, что надо закрывать Лурд, закрывать церковь и расходиться по обществам атеистов. Означает, что надо искать противовесы. Вот. И на злоупотребление в церкви надо искать противовес, а не разрушать церковь.
Угу. А, отец, давайте послушаем слушателя и продолжим.
Алло.
Так, слухаем у вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.
Це місто Вижгород, Олександр, телефонує слухач ваш. Чи запитання може до отця Якова?
Так, будь ласка. Отець слухає вас. Будь ласка.
Да-да.
Слава Ісусу Христу, говорить Олександр. Уважаемый отец Яков, я хотел уже к вам вопрос обратиться по вопросу касаемо праздников Святого Господнего Вознесения, прошедшего недавно, и грядущего праздника Троицы. На эти, в этих событиях освящено избрание вместо отпадшего Иуды нового по жребию апостола, и им стал апостол по имени Матвей. И таким образом, вот, ну, я почему-то обратил внимание, что половина апостолов имеют одинаковые имена. Два апостола с именем Симон, Симон Петр Ионин, Симон Канонит, Зилот, Яков Алфеев, Яков Завидеев, Иуда Искариот, Иуда Фаддей был. Искариот отпал, но вместо него появилось два Матвея. Вот евангельская наука, семинарская наука, может быть, имеет на этот счет толкование. Благодарю вас.
Спасибо, но только у нас чуть-чуть другая тема. Пожалуйста.
Ну, ладно, я скажу кратко. Праздники приближаются, всех поздравляем. Кстати, Христос воскресе, после Вознесения не принято говорить у нас в православной церкви. Имена повторяются, потому что народу было очень мало. В Иерусалиме, по некоторым оценкам, жило, ну, 10 тысяч человек во времена Спасителя. Понятно, что в Назарете жило несколько сотен. Вот. И в этих условиях репрессионные то времен был довольно ограниченный. И даже без отчества и фамилии все понимали, о каком Симоне идет речь. Но все-таки достаточно много, чтобы вот одного Симона, что он зелот, то есть ревнитель. Вот, у Симона Петра прозвища не было. Петр – это просто калька имени Шимон на латинский язык. Mm-hmm. Вот, потому что греки жили вокруг. От Назарета полкилометра греческий большой город. Поэтому очень часто было имя там Соломея. Вот, а в документах она Ирина, потому что это ровно то же самое по-гречески.
Угу. Отец, ну что ж, давайте тогда последние 10 минут посвятим еще одному сомнению Владимира Познера, которое, может быть, очень серьезно бьет некоторых потенциальных верующих стать, ну, верующими, да? Он возмущается в своих интервью, очень многих, которые я видел, говорит, что вот когда он приходит к священнику, там, общается в интервью или так где-то пересекается, он спрашивает, вот как может произойти непорочное зачатие? Он, мы знаем, изучал анатомию хорошо, он занимался биологией и магистратуру имеет, и хотел этим заниматься, но на определенном этапе понял, что это не его. Но увлекается до сих пор вот всеми этими научными исследованиями и так далее и тому подобное. Так вот, как отвечают ему священники, это чудо, здесь не надо ничего думать. А он говорит, ну как это чудо? Вы, получается, если не можете объяснить, значит, это на глупости основана ваша религия. Каким образом вы это можете утверждать, если это невозможно, да? И вот таких вот моментов он очень много перечисляет и говорит, что очень большая проблема в религии, в частности, там он говорит в православии, в неграмотности многих священников. Он это и у вас в эфире говорил. Как вы считаете, насколько эта неграмотность сейчас есть патологической в клире?
Ну, патологически я, конечно, не скажу. В России, наверное, и вообще в Восточной Европе грамотность клира невысока, но она всегда как уровень прихожан, немногим чуть-чуть повыше. В Западной Европе намного выше, в Америке очень есть грамотные священники. Вот. Но дело ведь не в уровне грамотности, потому что сам вопрос Познера, он не требует грамотности. Ведь Познер, кажется, заканчивал биофак.
Ну да, да, магистратуру.
Во-первых, здесь путаница, ну, я не знаю, мне кажется, что человек, закончивший биофак, кстати, отец Александр Минь тоже, вот, для него этот вопрос не стоит, потому что есть партеногенез, тут вообще нечего обсуждать. Вот, мы здесь с вами мужчина, без женщин мы можем прямо сказать, что мужчина – существо, созданное после женщины.
После?
Да, Священное Писание говорит не о том, как происходила эволюция, оно говорит о смысле.
Так что же, ребро было еще до Адама или как?
Да не было его ребра. Вот. Просто Бог заглянул к Еве в шкафчик и достал оттуда Адама. Реально мы знаем, что половое разделение у высших позвоночных, у млекопитающих, оно явление довольно позднее и, в общем, не обязательное. Оно продуктивно в ходе эволюции оказалось. И с психологической точки зрения, говорят биологи, мужчина – вещь полезная в хозяйстве, потому что женщина до известной степени начала консервативная, а мужчина – экспериментальная. Мы суемся куда не нужно, поэтому, хотя рождается больше мальчиков, но к 20 годам уже больше девочек. Мы гибнем еще в детстве от этой своей привычки. Вот. Если мужчины исчезнут, человечество сохранится, потому что можно размножаться, как я уже сказал, партеногенез, непорочное зачатие. В буквальном переводе «партенос», «парфенос» – это дева, девушка по-гречески. Так что технически это не проблема. Но дело в том, что Познер ведь неправильно задал вопрос, это характерно для атеиста. Он хотел сказать, как возможно бессеменное зачатие. Он говорил о рождении Спасителя от Духа Святого. На этот вопрос, конечно, надо отвечать просто. Именно потому, что это невозможно, это и было сделано. Вот. Чудо – это не есть что-то редкое, но возможное при определенных обстоятельствах. Чудо по определению – это то, что невозможно. Возможное чудо – это нонсенс. Вот. Но когда мы говорим непорочное зачатие, мы говорим о зачатии Пресвятой Богородицы, которое совершалось совершенно обычным с точки зрения физиологии способом, но она была изъята из греха, говорит учение церкви. Вот это значительно, мне кажется, интереснее, чем какая-то физиология, потому что это вопрос не биологии, а вопрос духа. Что такое грех? Возможен грех с точки зрения атеиста или агностика? И оказывается, что нет. Что грех – это социальная конвенция, условность. Я думаю, что для того, чтобы открыть для себя высшее, надо немножечко почувствовать ужас и низшего. То есть почувствовать ужас небытия, ужас греха. Когда мы говорим, что непорочное зачатие изъяло Марию от той греховности, которая есть в любом человеке, это ведь можно понять так, что ей было легко сказать Богу «да». Наоборот, наоборот, именно человек в абсолютно чистом состоянии сказать Богу «да» грешному человеку, да мы говорим сплошь и рядом Богу «да» и крестимся, даже не собираясь ничего особенного делать. Потому что мы во грехе. Но когда чистый человек делает выбор с Богом или без Бога, вот тогда повторяется то, что произошло в раю с Евой. Абсолютная точка равновесия. Туда или сюда пойдет твой дух. Не отягощенный финансовыми соображениями, болезнями, воспитанием и так далее. Ситуация чистого выбора. И Мария выбирает «да», как Ева выбрала «нет».
Отец, и на завершение, сам конец у нас остается тут всего ничего, но с точки зрения того интервью, что я просмотрел, мне одна мысль особо задела, и так навскидку, я, честно говоря, с христианской точки зрения, кстати, такое название имеет ваша программа, вот мне даже тяжело ответить, может, не составит труда ответить на этот вопрос вам, тем более, что с Познером вы на него отвечали, но больше слушали, как мне кажется, тогда. Познер говорил, что «я не связываю добрые дела людей только лишь с их верой, потому что могу назвать очень много личностей, которые шли на большие жертвы, Бога не зная, не читая Евангелия, не ходя в церковь. И не надо это все давать в заслугу христианству, в частности, или какой-то другой религии». Вот для христианина какой должен быть контраргумент на подобную точку зрения на ваше видение?
Ну, я не вижу здесь ничего неправильного. Это абсолютно корректное богословское утверждение с точки зрения нравственной этики. А что тут неправильного? Дух дышит где хочет. Выбор веры – это дело благодати и свободы, а не награда за добрые дела. И добрые дела, конечно, могут совершаться без веры, помимо веры, вопреки ложной вере, просто иначе бы была аннулирована человеческая свобода.
Так что тогда дает христианство? Вот логичный вопрос, который вытекает с этого утверждения.
Ну, давайте сравним это как? Давайте сравним это с базовой метафорой Евангелия. Что такое любовь и семья? Это что, совместное ведение хозяйства, когда посуда вымыта, пол в комнате чистый?
Совместный вот поход к Богу. Вот так.
Ну, вот это, да, да, а посуда может быть и грязная, а у кого-то посуда чистая, а дома сплошные ссоры. Вот то же самое история человечества. Вот почему тот же Ватиканский, Второй Ватиканский собор говорит о возможности совместных дел добра с инаковерующими, с неверующими. Дух дышит где хочет. Это на самом деле это огромное счастье. И идея, что все познается по плодам, она не означает, что только церковь может приносить дела добра. Она означает, что церковь как церковь – это не просто дерево, церковь – это не просто корабль, церковь – это огромная кровеносная система. Ну вот Господь сравнивает с дрожжами. Мы можем ткнуть в катку с тестом и сказать, что здесь дрожжи есть, а здесь дрожжей нет. Или соль, говорит Спаситель. Церковь всюду, где добро. Так что это все наше, наше.
Ну что ж, отец, я надеюсь, ваша встреча с Познером это была не последняя. Также надеюсь, что на следующей неделе мы что-то в таком духе обговорим. Или это будет тема, которую вы анонсировали на сегодня. Напоминаю нашим слушателям, сегодня мы должны были говорить про иконы, да, про иконоборчество, про иконописание и так далее. Но перенесли, потому что у отца интересное было интервью с Владимиром Владимировичем Познером. Отец, о чем на следующую неделю?
Ну, а про новый атеизм мы говорили?
Про новый атеизм?
Да.
А сегодня был старый атеизм?
Это старый классический французский антиклерикализм. Сегодня в мире есть движение новых атеистов. Его лидер Ричард Докинс. Вот. И на самом деле, мне кажется, что как раз об этом для широкой аудитории было бы, может быть, интереснее всего говорить, потому что книги продаются, книги читаются, а хорошего христианского ответа, в общем, недостаточно.
Угу. Ну что ж, давайте про новый атеизм. Давайте, согласен, очень интересная тема. Ну, а ця програма добігла свого завершення. В студії був Іваницький Сергій, в студії в Україні, а в Москві отець Яков Кротов. Спасибо, отець, до нових встреч в ефірі. Слава Ісусу Христу.
Слава Богу. Слава Віки.